буквально минуту назад, я сейчас пропущу пока мое приветствие к вам, пастор начал говорить, и я почувствовал себя пустой. Как будто с меня что-то все забрали и куда-то положили на полочку. Я задумался, Господь, что бы это значило. Вообще-то интересно, что кажется, надо, чтобы кто-то служил, кто наполнен, потому что есть что передавать. Но в Боге бывают такие интересные моменты, когда вы чувствуете, что вы пустые. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю немножко, хотя бы чуть-чуть? Если вас все выняли, и вам нечего даже предложить и нечего дать. Просто вы, как будто вот вы только мех, какая-то оболочка, которая внутри пустая. И когда ваш пастор начал говорить, я понял, что я хочу с вами чем-то поделиться, которое не, практически, может быть, не соответствует той теме, к которой я готовился, но которая имеет отношение к тому, что сейчас начал говорить. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 5 глава. Послание к Ефесянам, 5 глава. Я надеюсь, оно у вас есть в ваших Библиях. Если вы нашли, скажите, пожалуйста, аминь или аллилуйя, чтобы я знал, что вы там. Вы нашли, мои друзья? Трое, четверо. Все нашли остальные? Нашли послание к Ефесянам. Хорошо, слава Богу. И так написано у вас у меня с первого стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Приношение в жертву Богу благоухание приятное. Писание говорит нам, что мы подражали Богу. Я верю, что вы не первый раз об этом слышите. Не так ли, друзья мои? Вы знаете, что Бог призывает, что мы подражали Ему. Я не имею в виду Бога, который сидит на небесах, Отцу Небесному, которого никто из нас не видел. А Богу, который явился во плоти в образе Иисуса Христа, чтобы спасти нас. И поэтому Евангелие открывает Его сущность, Его личность, Его отношение, Его поведение. И здесь Писание говорит о том, чтобы мы подражали Ему в чем? Как возлюбленные в любви друг к другу. Не так ли? Смелее, так написано здесь. В любви. Любовь считается одной из важных характеристик жизни верующего. Вы с этим все согласны? Потому что наше служение, наше отношение с Богом основано на любви. Писание говорит, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына. Не так ли? Если бы не было жертвенной любви, не было нас сегодня, предстоящих пред Богом. Поэтому в жизни христианина отправная точка есть любовь. Я не говорю, что это противоречит библейским знаниям или каким-то молитвам и так далее, и так далее. Но перечень начинается от любви, потому что если я не имею любви, то все остальное не имеет значения. Не так ли, друзья мои? Любовь имеется основание. И дальше Писание говорит о нам. Как Господь проявил эту любовь, в чем мы с вами должны, по идее, подражать Ему. Что Он принес себя куда, во что? В жертву. Походить на нашего Бога в любви, это принимать, отдавать, не так ли? Потому что никакие отношения не могут быть построены ни с кем, пока мы не научимся в эти отношения вкладывать, не так ли? Семья нуждается в приложении туда ваших желаний, ваших сил, вашей любви, ваших отношений. Нуждается как бы? То есть вы не можете построить ни одной семьи, если не будете в эту семью вкладывать. Мы можем согласиться, друзья мои? Можем? Прекрасно. Поэтому все наши отношения строятся на отдаче. И эта отдача имеет не только качественный или количественный момент. Она обладает также запахом. Вы знаете, что некоторые отношения приятно понюхать, а от некоторых просто нос воротит. Вы знаете, могу дальше говорить и прошу прощения, если вы немножко обидите за мое слово. Некоторые отношения просто воняют. Я могу так смело говорить, потому что ваш пастор, я вижу, за словом в карман не полезет. Аллилуйя. И мне приятно в такой атмосфере говорить те слова, которые, я надеюсь, вы понимаете очень хорошо. Это русское слово, не так ли? А вы можете отличить? Мне с вами приятно говорить, потому что вы люди, которые еще недавно были полностью в мире, не так? А то, когда начинают говорить о парфюмерии в религиозном обществе, все как-то начинают делать вид, что они к этому никакого отношения не имеют. Но я понимаю, что вы имеете отношение к парфюмерии и можете отличить советский одеколон от французских духов. Можете, да? Что такие молчат, остальные делают вид, что никогда это не слышали такие названия. Недавно мы в разговоре с служителями вспомнили про одеколон тройной. Надо, братья здесь меня быстрее поддержат, я понимаю. Вот, Шипард, правильно, помните такие? Братья молчат, делают вид, что они не знают такого одеколона. Хорошо, можете прикинуться на какое-то время. Но женщины точно помнят, что такое был тет-а-тет, красная гвоздика. красная мама, а, помните, да, вот хорошо нас вытягивать. Но вы прекрасно не спутаете с другими французскими духами. Почему? Потому что ваша привилегия, если оно, хотя недорого стоили, было отношение в сторону французских духов. Правильно, мои друзья? Смелее. Почему? Потому что вы знаете, после всего нашего отечественного нужно было буквально через час-другой опять им пользоваться, не так ли? А если вы пользуетесь немножко французским, то и на следующий день оно пахло. Я сейчас не говорю про французские духи, я говорю про отношения. Отношения должны такими быть, чтобы их приятно было обонять, не так? Вы верите, и для вас пускай сегодня будет откровение, наш Бог не является Богом скромным. Нет, понятно, что не найдете такого местописания, говорит, наш Бог есть Бог скромный. Но я в это верю по одной простой причине. Если мой Бог был скромным Богом, ну я не путаю со словом тактичный. Вы знаете разницу между скромным и тактичным? Тактичный – это тот, который делает тогда, когда его приглашают и просят. И наш Бог просит, чтобы мы его приглашали в наше служение, в наши отношения. Он хочет, чтобы мы давали ему место, мы призывали, чтобы он говорил. Помните об этом, да? Это тактичность. Но это значит, что наш Бог скромный. Есть интересное место, я перескочил чуть-чуть, сейчас вернусь к тому. Где в Исаии, 42 по-моему, главе написано о том, что «я долго молчал, а теперь я буду кричать», так говорит Господь в Исаии. Если бы наш Бог был скромный, я бы сегодня не стоял на этом месте. Потому что Он нашел меня такого, который Его совершенно не искал. Я не искал Бога, не собирался Его найти. Но Он стал наглым образом. Можно сказать про нашего Бога? Я думаю, что Он не обидится. Лишь бы вы не обиделись. Начал стучаться в мою жизнь. И начал сотрясать мою жизнь, чтобы я понял, что если я дальше буду продолжать мою жизнь, она придет сегодня рано или поздно к краху. Он начал посылать в мою жизнь мою, как бы, людей, которые начали меня беспокоить. И они были неудовлетворенные тем, что я жил так, как я хотел жить. Они просто меня трясли. Это не поведение скромного Бога, не так ли? Но церковь как-то страдает комплексом скромности. И вот когда мы входим в чужой дом, так мы понимаем на скромность, и чувствуем какой-то запах в этом доме. Мы же все с вами скромные. А через какое-то время запах не уходит. Мы говорим хозяевам, вы не чувствуете, что здесь как-то чем-то пахнет? Хозяева, да нет, все нормально. Я верю, что они уже пожив в этом запахе, уже привыкли к этому запаху. Но вы свежий человек, вы не были в этом запахе, и вас этот запах начинает через какое-то время раздражать. Вы пытаетесь, может быть, еще раз намекнуть, а потом понимаете, если ничего больше не меняется, запах остается, то нам лучше с этого места что? Смелее. Ой, я хочу, чтобы вы понимали глубже, чем я говорю даже сейчас. Но когда вы находитесь в своем доме и сталкиваетесь с аналогичным запахом, и вам он не нравится, вы отбрасываете всякую вашу скромность, не так ли? Вы просто говорите о своем любимом, что у нас в доме воняет. И вам этот запах не нравится. И вы хотите этот запах моментально изъять из вашего дома. Вы ищете, что дает запах. И когда вы находите, вы это выбрасываете, правильно? А не коллекционируете, не закручиваете баночку. Вам не нравится это, вы хотите менять. Наш Бог почему не скромный? Потому что мы находимся в Его доме, вы помните об этом? И если Ему что-то не нравится, Он говорит, не знаете, друзья мои, мои дети, мои любимые, мне что-то здесь не нравится. Он просто говорит, это что? Это воняет. Поэтому я верю, что мой Бог разделяет запахи. И в его книге написано, какой запах ему нравится и какой запах ему не нравится. И он знает такое слово, как зловоние. Помните об этом? Так вот, я хочу верить, что мы должны походить нашему Богу в любви, чтобы наши взаимоотношения имели определенный запах. Я не сравниваю с французскими духами, которые, вы знаете, отличаются не только упаковкой или фирмой, а отличаются тем, какой составные части, ингредиент в этом, который довольно дорогой, не так ли? Приносящие отношения. Я верю, что в наши отношения мы должны вкладывать дорогие вещи, не так ли? Это то, что говорил ваш пастор, вкладывать себя, для того, чтобы это имело запах. И не только Богу, конечно, в первую очередь, но и нам самим было приятно приходить в такие отношения. И кто понял, что я сегодня говорил, скажите аминь. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора о членстве церкви. Теперь можно сказать, мир вам, братья и сестры. Рад быть в вашем служении сегодня. Приятно с вами пообщаться. Пожалуйста, отмораживайтесь. Еще не такая низкая температура, что вы замерзшими сидели здесь. Я говорю в духовном смысле этого слова. Поэтому оживайте. Помните, что наш Господь живой. Помните об этом? Я верю, что дети должны быть живые. И снимите кислые маски, оставляйте их там на вешалке, а носите сюда веселые, потому что Бог учит наши веселые лица. Спасибо за гирлянды елочные здесь, которые сейчас загорелись. Это приятно и действительно хорошо, что мы вместе, потому что мы церковь живого Бога. Убирайте эти лица, они не нужны ни вам, ни вашим друзьям. Все хотят вас видеть веселыми, и даже если не совсем вам весело на душе, старайтесь все-таки преображаться от момента к моменту, от образа к образу и ходить в славе Божией. Не так ли? Вопрос сегодня следующий. Членство в церкви, и откройте 83-й псалом. 83-й псалом. Это была чаша для всей группы прославления, или я могу попить тоже с нее? Для меня спасибо. Друзья, мне вы сегодня приятно удивили. Я так понимаю, что в зале хлопали не потому, что песни были такие, а потому, что как вы пели их. Аллилуйя. Да? Вы прогрессируете. Приятно, приятно, приятно. Не просто делайте какие-то пустые из вежливости и комплименты. Мне нравится. Молодцы. Я потому что чаще вас вижу, и поэтому вижу какие-то изменения. Как-то можно наблюдать, когда вы чаще приходите куда-то, что происходит там, куда вы приходите. И для меня это было очень приятно. Спасибо, ребята. Группа прославления. Аллилуйя! Амен, амен. Время, когда можно похлопать. Молодцы. Написано «из славы в славу, из силы в силу». Понимаете, сегодня еще вы робкие, я заметил, переживаете. Ничего, завтра я так понял, что у вас микрофон трудно будет забрать. Аллилуйя. Ну, это приятно. Молодцы. Двигайтесь дальше. Да благословит вас вам Господь. Вы нашли 83-й псалом, правильно? Нельзя заполнил паузу. И у вас у меня написано. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Отец, благослови нас сегодня полнотой Твоего Слова. Сегодня важная тема, Господь, я верю. Я даже оделся согласно этой теме, аллилуйя, в темное, чтобы все смотрели не столько на меня, аллилуйя, чтобы микрофон даже слился со мной, Господь, аллилуйя, а чтобы смотрели на Тебя, мой Бог, Господь, на богатство милости и богатство премудрости, которое Ты имеешь для сегодняшнего серьезного дня жизни в этой поместной церкви, Господь. Отец, я беру Тебя, Господь, за устройство Дома Божьего. Я благословляю все те необходимые составные части для этого Дома Божия. Я благословляю и пастора, и всю семью Дома Божия. Я благословляю каждого члена, и мужчину, и женщину, всех моих братьев и всех моих сестер, с мала до велика, от старших Господь до младших Господь. Потому что каждый призван исполнить то предназначение, которым Ты заповедал еще до сотворения этого мира, Господь. Они не были еще в чреве своих матерей, когда у Тебя был план, чтобы они оказались в Детройте. В это время признали Тебя как своего Господа. Господа, и исполнили свою волю, Господь, которую Ты предначертал над их жизнями до этого времени. Слава Тебе, мой Бог. Благодарю Тебя, что я могу служить этому дому. Благодарю Тебя, Господь, за гостеприимство этого дома, за убранство этого дома, Господь, за радушие этого дома, Господь. Я всегда хочу принимать здесь этот запах, Господь, благоухания Твоего, Господь, запах отношений, которые вкладывают без страха и сожаления Твои дети, Господь, которые любят, принимают, прощают, покрывают и восстанавливают отношения, Господь. Если какой-то грех и был между ними, да будет он изъят во имя Иисуса Христа, Господь. Я молю Тебя, Господь, чтобы церковь ходила в мире Божьем. Ходила, Господь, в довольстве Твоем, Господь, в благодарности Тебе, Господь. Не от того, что имеет в карманах, а от того, что имеет в своем духе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты наполняешь и карманы также, Господь, потому что это по обилию славы Твоей, которую Ты имеешь для нас, Господь. Да не будем мы противиться Тебе, да исполним мы все то, для чего Ты нас призвал, Господь. Слава Тебе да будет всегда в этом поместной церкви во имя Иисуса Христа. И мы скажем с любовью. Аминь. Итак, у вас у меня написано интересное место Писания, говорящее о том, что у Бога есть благословение для дома Его, не так ли? И нам нужно начаться это принимать, что мы не приходим просто по обыкновению в воскресенье служение, что мы знаем, что это день, который Бог назначил, чтобы мы, придя в Дом Божий, напитались от богатства славы и благодати. Ну, не для того, чтобы просто порадоваться этому, а чтобы быть действительно передатчиками этой благодати в жизни наших семей, наших друзей, знакомых, родственников и просто на улице наших городов. Я, как и вы все, наверное, пришел в церковь с мира. И интересно для вас, но когда я пришел в Дом Божий, мне сразу рассказали о значении и важности в членстве церкви. Да я и сам наблюдал за верующими того времени, как они бережно относились к пониманию, что я являюсь членом поместной церкви. Эти люди относились со всем глубоким уважением. Хотя были две как бы тенденции людей тогда того времени в Церкви Божьей. Это те, которые уже были членами, и те, которые находились на достижении стать членами этой церкви. Потому что им очень хотелось стать таковыми. Хотя это время было не совсем веселое для Церкви Божьей. Церковь была преследуема, и люди, которые выходили из своего дома, желая попасть на служение, они рисковали. Многие из них были не уверены, не потому что они не верили в Бога. Они знали, что с Богом могут проходить и тяжелые времена в своей жизни, но они шли в Дом Божий, даже когда их могли ожидать по дороге туда, поймать и посадить, и отправить всем в другое направление, чем их дома. Вы понимаете, что такое гонимая церковь? Даете себе отчет? Понятно, может быть, вам, сегодняшним, живущим в 2011 году, ходящим по городам мирным, скажем, шагом, допустим, вам трудно представить себе, что совсем немного лет назад, еще 80-е, верующих преследовали. Это той страны, в которую вы приехали. И довольно серьезно преследовали. Они требовали, чтобы они не брали на служение своих детей. Каждый был на учете в КГБ. За каждым следили. Но верующие и делали, и будут делать такие шаги, потому что они верят в свое предназначение. И так они шли в Дом Божий. В то время не существовало такого понимания, что мы можем быть верующими, но в Дом Божий не ходить. Потому что тогда для евангельских верующих ставилось под вопрос само принадлежность поместной церкви. Потому что все себя только олицетворяли жизнью этой церкви. Когда стало достижение, это не значит, что если вы пришли в церковь, вы могли сразу стать ее членом. Вы должны были какое-то время ходить и участвовать в служении этой церкви, для того, чтобы наблюдали за вами и сказали, что вы достойны быть членом этой поместной церкви. Мы не могли даже преподать вам водное крещение, если вы хотя бы какой-то один год не были постоянно ходящим. А постоянно ходящим не только приходящие на воскресное служение. В жизни каждой такой поместной группы были еще внутри недели служения и обязательно молитвенное служение. Это ничего для нового нету, нет? Не так ли? И на верующих смотрели, как они участвуют в служении. Хотя, опять же повторяю, это время было неблагоприятное как бы для церкви. Кто-то мог сказать, допустим, для меня спокойно, безопасно и комфортабельно находиться дома. Ведь я все равно верю в Бога. Зачем мне ходить на служение? Но я опять повторяю, в то время не было разделения понимания. Я принадлежу как бы церкви Божией, но не принадлежу к поместной церкви. В начале 90-х, после коренных изменений в бывшем Советском Союзе, и вы знаете, что с этим началось движение пробуждения. И скажу даже больше, Бог приготовил пробуждение. И те стены, которые пытались этого удержать, советский уклад, он тоже рухнул. Потому что Бог не может быть остановлен никаким социальным укладом. Вы все в это верите? И когда Бог приготовил это мощное пробуждение, он разрушил любые стены, которые это удерживали. Стали появляться действительно церкви. Их становилось все больше и больше в каждом городе. И люди начали теперь уже выбирать служение. Начали двигаться, начались христианские миграции по церквям. И тогда понимание и положение членства церкви довольно серьезно занизилось. Люди стали относиться с таким моментом, допустим, мне не нравится в этой церкви, что? Пойду в другую. Там, может быть, я смогу для себя что-то приобрести, что-то узнать, чем-то быть довольным и так далее. То есть люди стали выбирать себе сами то, что им нравилось. И тогда появилось впервые понимание, что можно быть членом как бы вселенской церкви, но к поместной не иметь отношения. Конечно, за этим могли стоять разные ситуации, в частности, какие-то проблемы в церкви, какие-то столкновения с кем-то. Могли бы даже обиды. Кому-то могли нанести какое-то поражение человеку, и у него, как бы казалось, на все есть основания, чтобы в эту церковь не пойти. Но нехождение в церковь не признало собой, что ты вообще не будешь никуда-то ходить. Но именно в эти, в начале 90-х и потом последующие годы, появилась целая масса людей, которые по-прежнему считали себя верующими в Церкви Божией, но не принадлежали ни к одной поместной церкви. Если я сейчас говорю о вселенской церкви и поместной, хочу немножко разъяснить вам. В Писании увидите, где церковь написана с большой буквы, и увидите, где церковь написана с маленькой буквы. Когда написано с большой буквы, это говорится о вселенской церкви. Помните слова Иисуса Христа к апостолу Петру? Что он говорит? «На тебе я построю что? Мою церковь, и врата ада ее не одолеют». Там написано церковь с большой буквы, то есть если говорить о глобальной церкви, о вселенской церкви. Что такое вселенская церковь? Это все верующие всех имен и народов, которые с момента сошествия Духа Святого на землю до сегодняшнего дня и до прихода Иисуса Христа принадлежат Церкви Божией. Но это не исключает принадлежности поместной церкви, потому что люди, которые не принадлежат поместной церкви, не имеют отношения к вселенской церкви, и я сегодня попытаюсь вам все разъяснить. Поэтому с этим временем пришли вот эти вот двоякости. Да поможет нам Господь сегодня понять о нашем местонахождении в теле Христовом и наших с вами отношениях. Откройте, пожалуйста, место Писания, которое нам поможет начать отправную точку в сегодняшнем разговоре с вами. Это Евреям 13 глава. Евреям 13. Пока вы ищете, в те времена, до развала еще Советского Союза, не только это было на территории Советских Республик, это было и также в других странах, в частности в Америке и во всему миру, что самым серьезным наказанием это было отлучение от церкви. Знаете такое слово «отлучение от церкви»? Слышали? Слышали, да? А для верующих это было действительно страшнее, чем если бы наказал государство. Потому что когда верующие люди шли на служение, они не столько боялись государства, которое за ними следило. И я знаю многих верующих, не знаю, рассказывали вам или нет. Надеюсь, когда-то будут в вашу церковь приезжать такие люди, будут рассказывать вам истории, как они меняли место встреч, явки, пароли. Помните такие вещи? Не знаю, они только на фильмах читали, только смотрели, то есть, прошу прощения, или в книгах читали. Такое было. Среди верующих нужно было менять. Приезжали на одно место, кто-то стоял, направлял в другое место, чтобы запутать шаги, чтобы никто не мог проследить, куда вы поехали, что вы делаете. Поэтому я хотел бы, чтобы вы просто... Да, друзья, не отвлекайтесь, пожалуйста. Если вам нужно поговорить, вы можете выйти. Давайте, чтобы здесь не было несколько человек, кто проповедует, хорошо? Пожалуйста, в смысле, я хочу сказать вам, что для того, чтобы вы могли приехать на место служения, вам нужно было преодолевать разные серьезные провалы, разные серьезные ситуации, которые были, потому что люди не знали, не были научены в специальных школах, как приезжать место на место, но Бог покрывал. И церковь, вы знаете, выжила и дошла до перестройки. Так вот, когда человека отлучали от церкви, он не начинал бегать в поисках другой церкви, чтобы где-то зарекомендовать себя. Он сидел на последней скамейке, ему руки никто не подавали в церкви, он считал себя как бы в положении изгоя, ожидая того времени, что своим постоянным посещением его не допускали хлебопреломления и не допускали никакие молитвенные общения. Он просто приходил и смирялся при тем положением, теми наказаниями, которые были к нему предъявлены, до времени изменения его жизни в том, чем он совершил. Не просто исключали от церкви на пустом месте. Всегда был какой-то прецедент, и в первую очередь это был грех, который раскрыт в Писании. Если такой грех был, тогда имела церковь основание, чтобы принести такое-то мероприятие против такого-то человека конкретного. Но человек все равно старался быть в позиции, положения хотя бы приближенного к церкви, ходящего постоянно служение, чтобы своим поведением зарекомендовать когда-то в будущем возможность вернуться в церковь. Мне когда преподавали водное крещение, после того, как я уже ходил, участвовал в служениях, уже даже проповедовал, молился, ездил на разные посещения церквей, поддерживал другие места, где собирались верующие. Мне все не спешили преподать водное крещение, они ожидали определенного срока. И просто когда женщина уходила в вечность, будучи до этого на замечании, ей должны были преподать водное крещение, этим фактом ее восстанавливали члены церкви. И для того, чтобы она была восстановлена членом церкви, для нее сделали особый вариант. Так как она должна была уже в ближайшее время умереть, ей это преподали даже в бассейне. Обычное крещение проводилось только на открытом водоеме. Все понимают, о чем я говорю, да? И люди ждали такого времени, когда ей преподавали, у меня получилась такая возможность, чтобы мне также до года совершения испытательного срока преподать и получить водное крещение. То есть, что я пытаюсь им объяснить? Насколько люди трогательно, внимательно и осторожно относились к членству в церкви. Что это не просто какая-то эфемерная идея сегодняшнего дня, что нужно где-то куда-то быть сопричисленным. Но над положением члена церкви стоит огромная ответственность, огромное положение, которое человек занимает в теле Христовом. И это говорит о том, что мы относимся к этому со всем уважением, со всем пониманием и с открытым желанием и решением участвовать, а не просто принадлежать. Вы понимаете разницу между участием и принадлежностью? Мы были принадлежностью многих мероприятий, но не во всех мы были участниками, не так ли? Бог не хочет, чтобы мы просто номинально принадлежали, а есть такое в тенденции каждого человека, потому что по своей эгиде мы ленивые. И Я надеюсь, никто не будет мне доказывать, что вы не ленивы. Потому что это сама внутренняя структура человека. Ему нужны какие-то специальные подталкивающие инструменты, чтобы он принимал решения. Это так в вашей жизни, друзья мои, если вы смелые будете сейчас? Это так происходит у каждого из нас. И поэтому принадлежность церкви – это не просто приходить иногда на служение. Это твое непосредственное участие в жизни каждого поместного инструмента, который Бог заповедал в своем слове. Вы, надеюсь, нашли Евреям 13 главу, да, пока я говорил сейчас это? Хорошо, давайте прочитаем. У вас написано у меня следующее. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно». То есть, другими словами, в концовку можно сказать, допустим, не делайте проблемы вашим служителям, чтобы вам было более приполезно. Аллилуйя. Но это трудно сделать нам, сразу приготовиться к этому. Но когда вы читаете это место Писания, вы увидите несколько положений, которые выплывают. Допустим, для меня, что я первый вижу, что Библия говорит здесь очень интересные вещи, что принадлежность поместной церкви определяется не только положением одного человека, но также и лидерами. И у меня сразу возникает следующее положение. Каким лидером должен повиноваться и быть покорным христианин? Кто это за люди такие? И второй вопрос. Кому же подчиняются пастыря? Кому они подотчетны? Давайте по очереди ответим на эти вопросы. Итак, первый из них. Кому же подчиняемся мы в церкви? Вы знаете, что для того, чтобы разобраться с этим вопросом, давайте обратимся к тому, кто является автором и совершителем Церкви Божией, кто является главой этой церкви, Иисуса Христом. И у вас в Евангелии от Матфея, откройте, пожалуйста, в 18 главе, что сам Сын Божий, пастырь церкви, говорит о своем строении. Откройте, пожалуйста. Евангелие от Матфея, 18 главу. К сожалению, в церкви есть люди, которые ходят как бы инкогнито. То есть они приходят, не участвуют в жизни церкви, не становятся ее частью, а приходят как те, которые как бы считают, что они могут быть к этому, потому что внутри себя чувствуют принадлежность к этому месту. Таким, наверное, похож, не знаю, знаете, вот такой Иосиф с Аримафеи. О нем мало написано в Писании, мы только знаем о том, что он пришел к Пилату, чтобы попросить похоронить тело Иисуса Христа. Кого-то напоминает вам чуть-чуть? Этот человек, о нем говорит Писание в Евангелии от Иоанна, 19 главе, был тайным учеником Иисуса. А дальше идет объяснение. Почему? Потому что он боялся иудеев. Он скрывал свою принадлежность к ученичеству в Иисуса Христа. Хорошо, он сделал свой акт, который Бог ему положил на сердце, чтобы он был тем, кто возьмет тело Иисуса и отнесет его в гроб на время, потому что вы знаете, что через какое-то время наш Господь воскрес. Помните об этом? Но принадлежность к этому положению была только внутренним его состоянием. Дальше в Библии мы нигде не считаем, что он участвовал в одном из каких бы то ни было служений. Возможно, если вас Господь для этого призвал, я ни в коем случае не хочу ограничить ваше исполнение воли Божьей. Но вы должны знать, что вы призваны эту волю исполнять. Вы должны понимать, каждый, я в том числе, о мере ответственности, которую мы имеем, братья и сестры, для того, чтобы сделать то, чему нас Господь призвал. Это понятным языком? Итак, у вас написано, чтобы мы повиновались наставникам. Каким наставникам? Итак, у Матфея, 18 главе, с 15 стиха, Иисус говорит, «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи, кому написано в Писании? Церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он для тебя как язычник и мытарь». Написано так у вас, мои друзья? Хорошо, давайте разберемся с этим моментом. Итак, это не просто два человека, написано брат твой, заметили? Если вы не забрали, не убрали еще палец с этого места Писания, посмотрите предыдущий стих, что написано? Об Отце Небесном, не так ли? Значит, если говорим об Отце Небесном, это не родственники в этой ситуации, это верующие люди. Итак, между верующими людьми какой-то конфликт. Кто-то нанес поражение другому верующему. Писание просит нас, чтобы мы эти отношения умели решать друг с другом. Не так ли? Вот о той братской атмосфере чему я начал призывать вас с самого начала нашего сегодняшнего общения, о дружбе, о построении отношений, от которой должно быть приятное благоухание. Итак, вы готовы решить с вашим братом эти отношения. Когда он согласился, эта проблема что? Разрешилась сама по себе. Дальше она не имеет никакого движения. Но возможна ситуация, что на этом уровне эта проблема, так как мы читаем Писание, не решилась. Тогда вы приглашаете не просто кого-то с улицы, а опять-таки людей, которые имеют отношение к вам или к вашим отношениям, или же в первую очередь являются свидетелями. Потому что на этом было еще основано ветхие заветное понимание, что должны быть те люди, при которых должна была эта ситуация разрешиться. Но и в их присутствии ни в коем случае не уговаривает ту сторону, которая нанесла поражение, или которая не права, скажем так, или согрешила, чтобы эту ситуацию легализовать, решить ее. Не решена. Куда дальше обращается такая инстанция? К церкви. Так написано. Если смотреть про нашу тенденцию отношений, то церковь является не низшим органом, а каким? Высшим. Потому что если вы не решаете свои судебные вопросы в низших инстанциях, вы имеете привилегию идти в федерал и дальше государственное. Не так ли? Потому что это показывает тенденцию ответственности человека по тем решениям вопросов, которые он хочет решить. В этой ситуации церковь стоит в позицию выше, чем наши с вами отношения. Это всем понятно? Церковь здесь написана с маленькой буквы, вы заметили? Это не говорится о вселенской церкви, потому что было бы глупо говорить, что я пойду решать с апостолами, которые умерли когда-то, и с пророками свои собственные проблемы. Вы все посмеетесь, не правда ли? Вы можете пойти только в ту инстанцию, которая физически пребывает сегодня на земле. Я понятным языком говорю. Поэтому церковь имеет суверенную позицию решать любые споры. И она является констатирующим фактором, после которого, если человек не принимает положение церкви, на него ставится как бы определенное положение. После этого написано, что Иисус говорит, да будет он вам как кто? Язычник. Кто такой язычник? Неверующий человек. Тот, который отделен от благодати и милости Божией, потому что ей он сам противится. Вы более-менее усваиваете информацию до этого момента? Или менее? Хорошо, более или менее. Но, в любом случае, вы поняли, что я пытался вам показать, что церковь, поместная церковь, та, которая состоит из конкретных людей, не абстрактная церковь, которую некоторые верят, вселенная церковь, я не знаю, где люди, которые жили 1000 лет назад, или которые будут жить еще 500 лет после меня, но мы не об этих людях, мы о тех людях, которые способны решить вашу проблему. Аминь. Поэтому я обращаюсь к ним. И она является словами Иисуса Христа, высшая инстанция, после которого проблема сама по себе снимается. То есть проблема не решена, но она снимается с рассмотрения. Дальше некуда двигаться. Здесь, конечно, тенденция помощи нам. Если мы решаем наши личные вопросы, мы можем пойти по такой же самой схеме, что сама по себе правильно, это библейская схема. Но я хочу осветить вам другой немножко аспект. Как может церковь, поместная церковь, решать вопросы людей, которые к ней отношения не имеют? Для примера. У меня проблемы с Иваном Ивановичем. Есть ли кто-то в церкви Иван Иванович? Можно дальше продолжать, нормально, да? Никто не обидится. У меня проблемы с Иваном Ивановичем. Иван Иванович, я хороший, он плохой. Ну, давайте так скажем. Хорошо, я плохой, Иван Иванович хороший. Я нанес Ивану Ивановичу проблему. Иван Иванович расстроился, пришел ко мне, Виктор, ты не прав, ты сделал такие-то вещи. Я посмотрел на эту ситуацию, конечно, мы смотрим со своей стороны. Все понимают, да? Наши все проблемы правильные. Что за вопросы, да? Вообще, Виктор, не знаю, что такой вопрос. Поэтому постоянно эта ситуация со стороны моей. Я постоянно, нет, Иван Иванович, ты не прав. Он приходит там с Николаем Николаевичем и Петром Петровичем, они тоже приходят, нет, такие тоже, да, слава Богу. Аллилуйя, которые приходят и также говорят, Виктор, ты не прав. Вот мы с Иваном Ивановичем посоветовались, мы видели ситуацию, братья, да хоть еще 10 человек наберите с собой. Я сегодня не соглашусь с вами, потому что я знаю, что эта ситуация, я прав. Тогда они идут куда? Идут в церковь. В какую церковь? В какую церковь они пойдут, чтобы... В какую? В собор какой-то. Какую-то церковь, которая находится за углом, где-то там в другом месте. Или еще с другой стороны. И мы в своей церкви посовещались, и мы поняли, Виктор, тебе нужно нести взыскание и тебя отлучить от этой церкви. И я говорю, можете не отлучить от социал-демократической партии Детройта. Хоть сегодня, хоть сейчас. Потому что, короче, буквально через секунду я к этой партии отношения никакого, что? Не имею. Вас не может решать ваши вопросы и судить церковь, которой вы отношения, что? Вам понятна моя мысль? То есть здесь говорится положение, что в дела Ивана Ивановича и Виктора может вмешаться только поместная церковь, членами которой, естественно, сами понимаете, уже без напрашившегося вывода, вы и я являетесь. Это всем понятно? Это как представить вас, у нас проблемы с вами, скажем, где примерно? Ну, под Киевом мы не поделили с вами участок. Я сказал, что моя яблоня растет на моем участке, а вы сказали, что это моя яблоня на моем участке. И мы не можем с вами яблоню поделить. И мы тут обращаемся в Ассамблею Объединенных Наций, чтобы Объединенная Нация решила проблему через это яблоня. Ты меня слышишь? Вы посмотрите, скажите, Виктор, вы что тут яблоня? Я не про яблоню сейчас говорю. Я говорю, что вами решили вопрос, и решать только может те, кто имеет к вам какое-то отношение. Понятно? Мы здесь говорим не вещевые проблемы. Мы здесь не решаем проблемы территории. Мы говорим о принадлежности каждого из нас к инстанции, которая называется как? Церковь. Это уже другой вопрос. Вот это останется на вторую часть. И я там поговорю не только о двух церквях, мы будем говорить о трех церквях даже, которые имеют проблемы. Хороший вопрос. Вот, заинтересовал. Хоть одну человека заинтересовало, уже приятно. Халлелуйя. Итак, с этим более-менее разобрались? Чуть-чуть. Двигаемся дальше. Итак, кто еврей? Если упали, если не убрали, с евреев. Сейчас мы туда вернемся. Вопрос сейчас возникает следующий. А кому мы должны быть покорными? Так написано было там чуть-чуть евреев, мы прочитали с вами. Кому же мы должны быть с вами покорны? Кто является нашими, можно сказать так, руководителями, наставниками? Государственные органы, административные органы, семейные органы. Потому что и тех могут быть начальство. Могут быть начальство? Могут быть. О чем говорит Писание? Именно в той же 13 главе, чуть выше, в 7 стихе, написано следующее. «Поминайте наставника вашего». То же самое слово, что чуть ниже мы прочитали, в этой же главе, где говорится о том, «которые проповедовали вам слово, что? Божье». То есть, другими словами, Писание говорит, что наставники – это не те люди, которые пришли с улицы, а которые являются для вас наставниками, кто разбирает там слово Божье. И дальше написано, «взирая на кончину их жизни, подражая вере их». Поэтому, если мы говорим, что мы должны подчиняться наставникам, то по положению церкви тем, кто занимает позицию лидеров в поместной церкви. Опять-таки, кто меня может с места, к которому я не имею никакого отношения, с организацией, к которой я не принадлежу, наставлять меня? Вам всем понятно? Это говорится только о моей принадлежности и моем желании принимать то, что мне говорят. То есть, другими словами, все, что я пытаюсь сейчас вам объяснить, что Писание ясно повелевает нам повиноваться и подчиняться служителям в церкви. Но это может быть только при условии, что вы этой церкви, что? Принадлежите. Потому что если вы к ней не имеете отношения, никакой наставник и лидер не может вам говорить, что делать. Для подтверждения этого можете найти, если у вас есть время, а хотя бы запишите 1 Тимофея 5:17. Никогда не стройте ни одному заключению Писания на одном месте. Находите всегда подтверждение. Наш Бог любит подтверждение. И в этом, по первому посланию Тимофея, в 5 главе, 17 стихе написано, достойно начальствующим пресвитерам. Я не знаю, знаете этого слова или нет. Это служителя в церкви. Но есть другой перевод, это же местописание, чтобы вам было более понятно. Руководители церкви, хорошо ведущие работу. Что значит, я сказал, другой перевод. Если вы помните, Новый Завет был написан на греческом языке. Помните об этом? Не на русском. И поэтому мы имеем только русский перевод греческого. И греческий это был не современный, греческий это был старинный. И поэтому переводов есть несколько. Они значит, что они противоречат истине, они просто другими словами объясняют, что было написано в оригинале. Это всем понятно? Поэтому, когда я говорю другой перевод, это не то, что я взял другую Библию. Это другой перевод той же самой Библии, того же слова. Там написано, руководители церкви, хорошо ведущие работу. И что значит написано? Должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. То есть, другими словами, если отсутствует положение о членстве в поместной церкви, то кому мы должны с вами, друзья, подчиняться? Никому. Поэтому я так понимаю, что действительно здесь и скрывается самая интересная подоплека, почему некоторые верующие по тем или иным причинам не хотят становиться членами поместных церквей, потому что им удобно не принадлежать ни к чему. Они, конечно, говорят для себя, я принадлежу Церкви Божией. Но сразу выбивая камень из-под ног таких людей, нет возможности принадлежать Церкви Христовой без принадлежности к его поместной церкви. Потому что Бог управляет Церковью Своей через поставленное начальство и власти на земле. Поэтому это принадлежность о том, что я умываю руки, снимаю с себя всякую ответственность, и всякое отношение к поместному Дому Божьему, который Бог поставил в каком-то конкретном месте и призвал вас туда. Вы сегодня настолько маленькие, глупые, что нельзя было с вами вести такой разговор. Возможно, если бы такое было положение, вы только сейчас покаялись, вот сейчас. И вам все равно, вам кажется, вот это место и есть ваше место, и мы рады видеть на вас на этом месте. Но походя какое-то время, это ваш выбор, который вы делаете, и вам выбор это сделать необходимо и нужно. Это не какое давление, это послушание Слову Божьему. Но с другой стороны, для того, чтобы сделать выбор, нужно у Бога сначала спросить, не так ли? Утвердиться в этом. Даже, может быть, и посоветоваться с пастором. Об этом, как ты видишь, пастор? Могу ли я быть частью этой поместной церкви? А не мы выбираем себе пастырей. Потому что, согласно Слову Божьему, у Бога не демократический союз выбранных людей. У Бога теократическое государство, где Он ставит сам своей рукою начальство и власти. Вам всем понятно? Не мы выбираем наших начальников, а Бог и выбирает. Поэтому мы делаем выбор подчиниться тому или другому руководителю церкви. Всем понятно? Прекрасно, двигаемся дальше. Итак, такое положение, вот это вот странноприимственное, как называется, я шучу, конечно. А ушел, пришел, никакой ответственности, никакого послушания. Оно, конечно, не сегодня появилось. Оно, конечно, заимствовано из нашей славянской системы. Оно бытует и как в католической, так и в православной системе вероисповедания. Вы знаете, что в таких группах только есть определенная команда людей, которые имеют отношение к служению Богу и которые живут по каким-то религиозным канонам. Все меня слышат внимательно? Все остальные живут по своим умозаключениям и иногда по праздникам или под обстоятельствам приходит в церковь. Еще нового не сказал вас? Все знаете. Прекрасно, двигаемся дальше. Эта система католического православного понимания, что только отдельная группа, хотя они не читали, что написано в Петра, что мы все есть царственное священство, народ, взятый в удел, чтобы исполнять волю Божью. Но хотелось бы, конечно, видеть какую-то элитную группу. В Церкви Христовой нет элиты. Даже лидеры, которые стоят в церкви, это не элита, это слуги и рабы Божьи, которые служат нам в первую очередь, потому что Иисус стал рабом, а это Бог, чтобы служить нам, чтобы мы с вами спаслись, не так ли? Утвердились и возросли в Боге. Это не меняет нас в наших тенденциях, но ставит правильные приоритеты. Как бы в своем доме, вы же не играете в демократию, правильно, мои дорогие? Ну, собирайте своих детей. Так, Даниил, Миша, Света. Мы сегодня с папой посидели и подумали. Вот на той неделе ваше предложение было интересное, что папа поступил неправильно, мама говорит. Я думаю, что нам нужно действительно с папой проработать этот момент. Если вы будете, как бы, поддержите маму, мы давайте папу на следующей неделе переизберем. И поставим, допустим, Данильчика, ты мой самый любимчик, и мы с тобой решим все вопросы по семейному укладу. Вы так играете в своем доме? Потому что вы понимаете, если вы сыграете демократию в своем доме, то вам каюк. Не так ли? Они вас сидят сразу же, они знают, что такие реформы проводить, даже не будучи ни в одной партии, да? Они знают, как переводить всю систему, ценности в доме, все знают об этом, да? Как давать указания, вот с такого возраста, он еще маленький, он уже дает свою реформу, не так ли? Как должно время строиться в доме, я всем понятным языком говорю. Кто должен за что отвечать, что я хочу и что я не хочу, все об этом знают. Поэтому вы понимаете свою ответственность, которая дана вам от Бога отвечать за ваших отпрысков. И не они вами руководят, а вы ими руководите, хотя им все время служите, правильно? И они должны выполнять ваши директивы, а не вы должны выполнять их указания. Я понятным языком говорю? Церковь Божия устроена не в том, что общество говорит, что делать лидерские поставки. Лидеры призваны Богом исполнять волю Божию и говорить нам, что нам делать. Это понятно всем? Прекрасно. Представьте, если поменять всю картину на государство, все поймете, что будет через день. Поэтому слава Богу, что Бог видит все моменты и прекрасно и четко все дает этим указания. Но нам выгодна такая система. Почему? Потому что мы отказываемся от участия. Мы же все взрослые. Так вот, заимствованная в Ветхом Завете система, то, что сказала католическая или православная, она проиграла. Я говорю, иудею проиграла. Почему? Потому что во время Вавилонского пленения иудеи были забраны со своей территории, где они жили, и рассеяны. И они больше не имели доступа к храму, которые не по праздникам приходили, если вы читали немножко Ветхий Завет. И теперь уже в этом рассеянном состоянии появляется другая духовная структура, как синагога. Такое слово слышали? Что такое синагога? Это место, куда собирались жители этого района, и которые не имели отношения для того, чтобы проводить свои богослужения там. Я понимаю, о чем я говорю? Ничего нового не сказал. И вот на этом месте, где они проводили богослужение, это было не только какое-то определенное место, это была принадлежность семей тех людей, кто в это верили, в этой территории. И поэтому синагога стала прародителем Церкви Христовой. Если вы читаете также Деяния апостолов в Новом Завете, вы видели, откуда начиналась проповедь Евангелия, туда, куда приходили апостолы. Откуда? Синагоги. Синагога стала как бы матрицей, тенденцией к тому, что начали появляться поместные церкви. Поместные церкви стали выражением синагоги, что она была прикреплена к месту и имели отношение туда те верующие, которые жили в этом районе, которые знали, это то место, где их дом. Какое слово слышали? Дом Божий. Но это был не только Божий дом, это был их уже дом, верующих людей. Поэтому церковь оттуда взяла. Поэтому почему она переросла вот это как бы иезуитское понимание каких-то отдельных храмов, золотых куполов, крестов и так далее, я не знаю, потому что я надеюсь, что вы уже слышали, что церковь это не помещение, это мы с вами. Это не помещение делает нас святыми. Это помещение не меняет нашей жизни. Отношения, которые Бог положил, о которых начал разговор сегодня, о хорошем запахе, вот что влияет на нас, не так ли? Это то, что Бог хочет делать между нами. Поэтому церковь – это отношения, которые Бог закладывает также в порядке и устройство, которое он имеет, и показал это своей поместной церкви. Я бы не хотел, чтобы мы жили по такому принципу, что мы делаем одолжение Богу или друг другу, приходя на служение. Мы никому не делаем отношений в этом приличия или правильного поведения. Почему сказал проверка, если структура там тогда уже лопнула. Бог не хотел, чтобы иногда люди приходили для него на праздники. Он хочет иметь отношения. И это явил через сошествие Духа Святого, которым сказал, что войду в вас и буду жить в вас. Но сошествие Духа в день Пятидесятницы ознаменует начало Церкви Божией на земле, которая тут же начала координироваться по местным церквям. Поначалу была та же тенденция Ветхого Завета. Вы помните, вся церковь была сконцентрирована в Иерусалиме. И что Бог сделал? Воздвиг гонение, которое выгнало людей с того насиженного места, где они все вместе собирались. Для чего? Чтобы люди рассеянные, как было в Вавилонском пленении, начали зарождать служение в поместных местах. Это всем понятно? Это Бог. Это не человек. Человек до такого не мог бы даже додуматься. Это только Бог мог суверенно, потому что он видит, инструментом управления его Вселенской Церкви является поместная церковь. Между ними есть только другое служение, которое принято согласно Писанию. Это миссия. Это то, что приводит людей из мира. Это то, что служит людям вне помещения церкви. Но все это базируется на базе церкви. Вот почему апостол Павел, когда совершал очередную миссию, он приходил и делал что-то и перед Антиохийской церковью, которая послала его, и потом перед Иерусалимской церковью, которые имели власть над миссией. Все понятно моя мысль? Аллилуйя. Двигаемся дальше. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. Я уже говорил сегодня, вы помните, да, что мы живем в 2011 году, не так ли? А как обычно дальше дополняют? По Рождеству Христову, помните об этом. Что это значит? Что мы живем время Нового Завета. Мы живем время после Христа. Время, когда называется время благодати. А также время называется время Церкви. Потому что назначенное время, которое Отец Небесный знает только Он, еще раз придет Сын Божий. И первая часть Его прихода будет за тем, чтобы забрать свою церковь. Это все слышно? И это будет. Если пророки об этом пророчествовали еще до прихода первого Иисуса Христа, и оно совершилось, то можете быть уверены, что если они пророчествовали, что Он придет еще раз, Он что? Придет обязательно. Сколько бы мы ни ждали, сколько бы мы ни засекали время, Он обязательно придет. Вы нашли, да? 1 Тимофея 3:15. Что у вас там написано? Сами прочитайте. Кто прочитает? Пастор, прочитай, пожалуйста. Не нашла? Кто нашел 3:15? Нашла? Встань, пожалуйста. Аминь. Если церковь, послушайте этой фразы, согласно учению Божьему, является столпом и утверждением истины, тогда становятся более понятные слова, когда Иисус сказал, что если церковь решит так и так, то будет так. Все понимаете мою мысль? То есть, другими словами, Бог поставил церковь как высший инструмент духовной власти где? На земле. Не на небе, на земле. Вот поэтому попытка оторвать Вселенскую Церковь от нужд поместной церкви является уже в самом по себе грехом. Потому что Бог создал церковь не на небе, а Он ее создал где? На земле. Для того, чтобы она решала не небесные вопросы, а какие, в первую очередь, земные вопросы. Наши с вами вопросы. Выполняла ту миссию, ради которой Бог и создал этот инструмент. И она является домом Бога где? На земле. Поэтому Бог соединяет детей своих, для того, чтобы они приглашали туда, в первую очередь, самого Бога, который исполняет свое же собственное желание, чтобы делать то, что Он хочет. А мы должны быть, соответственно, послушным инструментом, потому что глупо нам, детям Божьим, противиться Ему. Вы с этим все согласны? Потому что, когда мы противимся Богу, будучи как верующие, мы не просто противимся, чтобы не позволить Ему делать то, что Он хочет. Мы противимся исполнению инструментального момента, а инструмента, который является столпом, который Бог поставил твердо. И почему Он сказал Петру, что врата ада этот столб не поколеблят. То есть, другими словами, вы не просто сами по себе где-то ходящий утверждает эту истину. Вы являетесь частью инструмента, который и есть истина. Это понятно всем? То есть вы просто выражение той истины, которая поставлена. Поэтому не позволяйте дьяволу отрывать вас под любой эгидой. Я могу поверить, что на вас могли оказать неправильные действия в церкви. Могу поверить в это. Вы взрослые люди, все правильно? Вы могли на какие-то поступки людей обидеться. И даже я знаю людей, которые обижаются на пастырей. Но по большому счету, я сейчас не пытаюсь кого-то ставить на позицию весов, правильно или неправильно, я говорю про другую ситуацию. Так вы отвернулись от Бога или вы отвернулись от поместной церкви? А вопрос каверзный. Почему? Потому что отвернувшись от поместной церкви, которая является столпом Божьим, мы отвернулись от кого? От Бога. Вам понятно? Ну нас же там нанесли, нам поражение, нас там обидели, нам сделали непонятно. И мы знаем, что это противоречит Слову Божьему. Но послушайте, мои другие, не вы и я устанавливаю поместную церковь. Вы помните об этом? Кто ее устанавливает? Как вы думаете? Бог. Мы являемся частью этого. Но каждый из нас пришел туда только по воле Божьей. Вы здесь не потому, что дело было вечером, делать было нечего. Вы здесь по воле Божьей. И когда вы собираетесь, в этом вы исполняете волю Божью. И вы должны быть послушными инструментами этой воли Божьей. Поэтому под любым соусом, как бы ни с тем поражением, я верю вам больно. Я видел много людей, которые пострадали от религиозной машины. Я знаю об этом. Но они сделали грубейшую ошибку, трагическую ошибку, что они ушли из церкви, пытаясь выжить самостоятельно. Я в служении чуть-чуть больше 20 лет. Видел много людей. Можете поверить мне, что видел много людей на разных материках, в разных странах. И видел также людей, которые ушли из церкви по тем или иным причинам. Обиделись. Некоторые пошли немножко дальше. Некоторые стали организовывать свои домашние группы, как альтернативную церковь. И не слышите? Начали создавать какие-то молитвенные группы, как альтернативные. Начали пророчить там друг другу, начали молиться друг другу. Все это же внимательно. Даже некоторые послали друг друга там миссионерские поездки, чтобы себя как-то, знаете, ободрить, что они все-таки не оторваны. Все понимаете, о чем я говорю? Вот так я жил не один день, и не два дня, а прожил какое-то время, зная об этих людях. Ни одна эта группа не выжила. Ни один из этих людей, если не вернулся в церковь, не остался в том положении, с которого он ушел. Вам понятно? Они все проиграли. Все мне слышно, мать? Все проиграли. Да упасит вас Господь, что вы пытаетесь все-таки сказать свой. У меня есть эксклюзивный вариант. Когда я уйду, у меня ничего не будет плохого, у меня будет все хорошее. Хорошо? Не верьте моим словам в этом моменте. Сыграйте эту игру с собой. И вы через 10-15 лет, а думаю, намного раньше, вы увидите, что с вами произойдет. Я понятно языком сказал сейчас? Да упасит вас Господь. Я понимаю, что больно. Но Бог ищет больше смирения, не так ли? И смирен дает что? Благодать для восстановления жизни. Не так ли? Вы не приходите как судья в Дом Божий. Бог будет сам спрашивать тех, кто вам нанес поражение. Вам всем понятно? А вы исполняете. Вот почему вы должны понимать, что вы входите в Божью церковь. а не самодеятельную организацию, где каждый хочет нести свою лепту, поменяв то и поменяв это. Все понятно? Мы ходим в Божию. И Господь, когда ставит свое начальство власти, Он сам знает, что с ними решать. Всем понятно? Аллилуйя. Двигаемся дальше, мои друзья. Откройте, пожалуйста, 1 Петра, 5 глава. Это сейчас мы коснемся второго положения. А кто же над пастырями? Сейчас я заговорил как раз на этот момент. Вы все поняли, что кто же с пастырями будет иметь дело. Сейчас мы с ним разберемся. 1 Петра, 5 глава. 1 стиха. Помните, Иисус еще начинает свое служение. Где его первая проповедь? Его в его же собственной домашней синагоге дают читать свиток. Помните, и что он читает? Исаия. Помните это место? И когда сказал, что исполнено Слово Божие, его просят что? Туда больше. Все помнят эту ситуацию? Ну, они хотели взять даже камни, побить его. Никто не читал это место Писания, нет? А откуда Петр свидетельствует о том, что его несколько раз били палками? Хотя мы читаем День апостола, там, где не видно, камнями били его. Избивали, но не читается про палки. Потому что палочная система наказания была только в поместной синагоге. Все место снимаете? Поэтому эти братья страдали, зная то, что и вы тоже страдаете. Всем понятно, вы будете? Это утешение в кавычках. Все скажете, да мы в этой церкви такие страдальцы. Халлелю. Читаем 1 Петра, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь святых страданий Христовых, соучастник славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая над ним, или в другом переводе, оставленное вам на попечение, непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастор-начальник, кто такой пастор-начальник? Иисус. Окей, дальше. Мы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь кому? Друг другу. Облекитесь смиренным мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, я повторяю, у Бога теократия в Его царстве, не демократия. Там нету выборных положений. Как только Люцифер сказал, что я хочу делать то, что я хочу, он тут же был с этого царства изгнан. Если вы хотите играть в демократию на земле, но хотите попасть в это царствие Божие, вам нужно научиться быть послушными. Все слышите меня? Подчиняться. Это путь к послушанию. Когда я не подчиняюсь, мне кажется, я всем послушный. Правильно? Все, что не скажете, я сделаю. Но в моей жизни нет ни одного, кто может мне что-то сказать, чтобы я это делал. Поэтому, исходя из этого текста, мы должны понимать, что власть всегда приходит сверху. Но утверждается через авторитет, который приходит снизу. Сейчас я объясню, пока запоминайте слова. И дальше. Но условием является послушание. Для подтверждения этой мысли откройте Филиппийцам 2 главу. Мы продолжаем разговор о служителях говорить. Филиппийцам 2 глава, откройте. Итак, я повторю, что власть приходит сверху. Авторитет приходит снизу. Но условием того и другого является послушание. Сейчас мы приведем пример Иисуса Христа, чтобы было наглядно видно, где власть, где авторитет и где послушание. Филиппийцам 2 глава 6 стиха. Он, будучи образом Божьим, кто такой Он? Иисус. Не почитал хищением быть каким? Равным Богом. Согласно учению Библии, Иисус – это не просто мальчик, которого нашли в иудейской семье, чтобы на него возложить определенную миссию. Так в плоть человека вошел сам Бог, который всегда был. Слово «Иисус» было дано человеку. Слово «Христос» – это не фамилия. Это принадлежность к царственному положению, который был, есть и всегда будет. Он был до сотворения, он есть во время сотворения, и он будет, когда все это свернется. Потому что им все создано, и благодаря ему все существует. Прочитайте Иоанна 1 главу. То есть Бог является господином всего, и он в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Само принадлежность слова Бог перед каждой этой личностью говорит о том, что они все три равные. Вам понятно? Иисус не меньший, Иисус не младший. Иисус есть Бог, который написано согласно слово, равный Богу Отцу и Богу Духу Святому. Но, читайте дальше, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог
превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, каких первых? Небесных, земных и преисподних. Другими словами, я трансформирую вам, что здесь написано. Сын Божий не был послан кем-то, потому что кто-то заставил его это сделать. Написано в Писании, что он принял сам для себя позицию смирения. Позиция смирения позволяет вам открыть двери к духовному росту. И когда он был послушным, так написано, если вы все прочитали, даже до смерти крестных, он навлек благословение не просто Божье, а Бог утвердил на нем ипостасию власти, которая приходит только от Бога через послушание. Согласно канону, который принимают положение даже цари, они должны подчиняться царской власти, то есть божественной власти, прошу прощения, для того, чтобы на них пошло положение. Но это не все. Для того, чтобы эта власть утвердилась для других, человек должен приобрести авторитет. И вот Сын Божий показал, что авторитет принимается снизу. Будучи послушен высшей власти, он получил от нижних авторитет. Вот почему его слово в нашей жизни имеет тогда власть, когда мы ему подчиняемся. Вы поняли? То есть, если я не принимаю Иисуса Христа как свою суверенную власть над моей жизнью, то я не имею авторитета в его жизни, тогда слово, которое может идти против моей болезни, против моих решений, против моего греха, не имеет силы. Вам понятно? Подчинение является условием приобрести власть, и чтобы тогда от власти пришедшее слово имело власть, то есть авторитет в моей жизни. Не сильно замысловато. Понятно? Еще раз повторяю, власть приходит сверху. Авторитет приходит снизу через утверждение. Но этот процесс утверждения является процессом послушания. Для чего я там сказал? Вы знаете о принципах Слова Божьего. Уже не первый день церкви, не так ли? Но задаете себе вопрос, почему многие эти принципы в нашей жизни, что? Это что, слово перестало иметь силу? Нет. Особенно это чуждо тем, которые как визитеры приходят на служение. Я верю, что вы визитеры, может быть, в Америке, но в Церкви Христовой нет визитеров. Вы или часть этой церкви, или вы не участник этой церкви. Это всем понятно? Просто приходы в церковь по православному положению или католическому, друзья, мы открываем все карты, не работают. Хотя оно чувствуется, когда ты приходишь в церковь, тебе как что-то отпускает. Как становится немножко легче. Все это снимательно. Я говорю, это не про помещение церкви. А туда, где собираются верующие, где Слово Божие выпускается, где благодать Божия действует, где рука Божья действует. Я чувствую какое-то облегчение. Но если я не становлюсь частью этого, то я как, знаете, как оттуда пришел, туда же, что и вернулся. Говоря другим языком, это я не просто пришел с улицы и зашел в помещение. Я по-прежнему нахожусь в царстве тьмы, которая со мной же перекочевала на какое-то время короткое, вот сюда. Все меня слышали? Поэтому в церкви не надо вот как в помещении жить. Оно не статусом жизни определяется, а отношениями. И пока я не приму для себя принадлежности к поместной церкви, я буду как Мишка Шатун. Пришел туда, пришел сюда, а ничего в моей жизни не меняется. И потом возникает большой вопрос. Так подождите, ну вот хорошо, я теперь знаю о Боге. А у меня как было бяка в жизни, так и бяка и осталась. Конечно, она бяка и будет, еще будет даже ухудшаться. Потому что ты не оставил царство тьмы, ты по-прежнему царство тьмы, ходишь на общение со светом. Какая глубокая чина у вас. Я не один остался членом, нет? Не один? Нет? У меня какой-то момент такой, когда я думал, что я один остался здесь, на секунду. Я с вами, да? Вы не ушли, да? Вы здесь. То есть не путайтесь в этом. Принадлежность к Царству Свету является вашим актом посвящения. Поэтому вы сталкиваетесь и не понимаете, мои друзья, почему хочется жить по-другому, а все как прежде. Потому что не поменялись принципы, не поменялась позиция человека. Если я опять возвращаю царство тьмы, то там тьма влияет на меня. Когда я читаю, вы искуплены дорогой ценой, больше не принадлежите, то это должны быть конкретные шаги моей веры, доказывающие, показывающие, в первую очередь, мне самому, что я к этому царству отношения не имею. Я имею к другому. А отношение к царству – это не просто вопрос только выбора, это вопрос дисциплины. И если я не подчиняюсь устройству Божьему, я вне пирамиды Божьей, вне устройства, начинается от Христа, через начальство власти до меня. Я сам по себе, который гуляет. Помните, кот, который гуляет сам по себе? Но иногда прихожу в церковь, посидел, как там писано, православный делаю только толиков, делаю там, и может и евангельский тоже делает, можно приходить, никакой ответственности, никакого послушания, что хочу, то и делаю, в моей жизни как проблема есть, и я их поддерживаю, потому что я думаю, что я приду сюда, и все изменится. Не изменится! И не может измениться! Потому что это не меняется само по себе. Это меняется от твоих отношений, от твоих решений. Если ты не решаешь свои проблемы, ты их просто дальше консервируешь. А тебе будет дальше что? Бежать. И потом будет другой вопрос. Да подожди, я так были у меня проблемы, стал ходить в церковь, у меня проблемы. В чем же разница? Да, действительно, в этом никакой разницы. Потому что два этих света, два этих царства, они несопоставимы. Они не могут быть на одной площадке. Поэтому Иисус показал нам в этом пример. И показал теократическое устройство в Доме Божьем. Показал, что все начальства и все власти находятся под авторитетами. Я сам служитель, сам пастор. Но я не знаю, что я сам по себе начальник. У меня есть люди, которые стыкутся за моей жизнью, за отношения моей семьи, которые имеют с моей же подачи доступ. И они имеют право говорить, в чем я прав и в чем я также что? Не прав. И если я не прав, они имеют возможность мне дисциплинированно участвовать в моих решениях. Потому что так построена Церковь Христова. Нету другого инструмента. И не придумывайте себе. Все другие инструменты – это уловки дьявола. Аллилуйя. Итак, хотя Иисус сказал, равный Богу, но написано, что все повинуйтесь. Даже написано, вот эти, помните, вы прочитали, также и младшие, это было в Петра, когда Петр учит. Даже молодежь, которая вроде бы принадлежит больше дому, своей семье, и в церкви Божьей должна повиноваться лидерам церкви. Все меня слышите внимательно? Это хороший пример для вас. Вы являетесь суверенной властью в доме, но когда вы своих детей приводите в церковь, они также находятся под покровительством церкви. Все слышите внимательно меня? Нравится, не нравится, но я это сказал. Поехали дальше. Деяния 20. 28 стих. Деяния 20 глава, 28 стих. Деяния 20 глава, 28 стих. Найдите, пожалуйста. Тут написано следующее. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой, а вы знаете, что руководство церкви принадлежит Духу Святому сейчас. Питер, почему говорю для этого Иисуса Христа? Правильно. Но он сейчас сидит, одесную Бога Отца. И Дух Святой принял на себя такую миссию, что он сегодня заботится о личной жизни каждого верующего, о всех служениях поместной церкви. Но это значит, что это разделимо с Богом. Они все три личности едины. Нам трудно понять, потому что мы с человеческим измышлением думаем, если мы едины, как часто бывает, но если мы все равны, часто люди так и приходят, так говорят, мы же все равны. Мы действительно равны. Но наша равенство не определяется положением, а условием подчинения. Потому что написано, подчиняйтесь друг другу. То есть само Писание о том, что мы должны кому-то подчиняться. И это подчинение дает нам свободу движения в духовном мире. И поэтому три личности Бога равные, но каждый принял для себя, я буду подчиняться другому. Вот почему у пророка написано, отец говорит сыну, сиди, одесную меня, доколе не положу всех врагов подножие ног твоих. А это время, как мы прочитали чуть раньше, говорится, что Иисус имеет суверенную власть над небесными, над земными и над преисподними. И дальше написано у пророка, когда они все будут подчинены, тогда и сам сын передаст власть отцу. Вы поняли? У них нет проблемы с передачей власти. У них нет проблемы, кто старше, кто младше. Это у нас с вами, детей Божьих на земле, есть с этим проблемы. Можете признаваться, но они у нас есть. Мы говорим, что мы должны подчиняться, но нам очень трудно кому-то подчиняться. Аминь. Нам трудно, что кто-то будет говорить в нашей жизни, особенно то, что нам не хочется что? А еще дальше делать то, что нам сказали сделать. Поэтому мы играем в церковную демократию. И поэтому мне хочется быть таким. Я пришел, я ушел. Взятки гладкие. Такого нет, ребята. Вы не играете в это. Это демоническая игра. Это так бесы играют. И они при том все равно подчиняются в своем царстве. Помните, что Иисус говорит про царство сатаны? Оно в себе тоже нераздельное. Потому что если бы разделилось, бесы не повиновали сатане. А они ему все повинуются. Помните об этом? Потому что они знают устройство Царства Божие. А нам на землю тебе принесли ложные учения, что вы можете играть в демократию, ребята. И каждый сам по себе, каждый сам за себя. Но вот мы уже наиграли много лет этой демократии. Тысячи лет уже. И что, она спасла хотя бы кого-то? Нет, никого. Итак, 20-25 стих. Внимайте всему стаду, который Дух Святой поставил вас блюстителями. Пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Итак, Дух Святой поставил лидеров в церкви. И так как они, как никто другой, которые учат церковь о подчинении, должны на своей жизни показывать пример подчинения, не так ли? Раз они подчиняются, значит, должна быть какая-то власть над ними, не так ли? И опять-таки, не абстрактное понимание Бога, которое находится где-то высоко, вдалеке и так далее. Хотя каждый из нас, и включая, конечно же, в первую очередь наших служителей, имеют отношение с Богом. Аминь. Но должны быть конкретные люди, которые могут подсказывать даже служителям, как делать. Почему я об этом говорю? Это не только разговор про вашего старшего пастора. В вашей церкви приходит время, что будет больше и больше вырисовываться служение. И над каждым служением будут поставлены какие-то лидеры. Все понимают мою мысль? И эти лидеры будут наделены властью. Но их власть, как я сказал немножко раньше, может идти только от того лидера, который их поставил на это положение. Все понятно? Но для того, чтобы они имели авторитет в своем служении, и за ними могли идти люди, они должны сами быть подчинены. Аминь? Чтобы мы не играли в эти игры, а теперь у меня мое служение, и я буду стоять, как мне хочется. То есть мое служение является частью другого служения. Каждая поместная церковь является служением в теле Христовом. И каждый член этой церкви, каждая церковь, каждое служение, оно должно быть подотчетным и подчинением. Это всем понятно? Поэтому я с вами рассказываю эту иерархию, чтобы вы все прекрасно понимали. В теле Христовом не может быть что-то вне подчинения. Если оно не подчинение, слушайте эту фразу, оно этому не принадлежит. Поэтому, по примеру, синагоги, мало очень в Новом Завете, где вы получаете, нужно быть членом. Сейчас мы прочитаем, хотя есть такие места, но мало написано. Почему? Потому что когда церковь начинала в синагоге, у иудеев или еленов того времени, то есть греков, не было даже понимания, что можно быть не принадлежащим к этому. Вам понятно? Почему все эти положения идут как бы от обратного, от кого-то дисциплинарного, кого-то поставили под положением власти, кому-то авторитетное положение ввели, только по той причине, что все понимали, что нету принадлежности вне чего-то. Это всем понятно? Тогда это не бытовало. Почему я свой рассказ с вами начал с 30-х годов? Я покаялся не так давно, я в конце 30-х годов только покаялся. Я заходил только самый как раз уже финишный момент, когда рухнула вся советская система и церковь была отпущена. Серьезно, была отпущена из-под контроля кегибистских властей. Еще потом, даже после этого, был совет по делам религии. Он только недавно на Украине упразднился, совсем недавно, 3 года назад. А до этого был комитет по делам религии, который все равно учитывал деятельность религиозных организаций. Все не понимают? Это уже не та кегибистская система, но по-прежнему в ней сидел человек, который, я помню еще, когда он был про КГБ. Такая работа. Но вопрос не об этом. О том, что я хочу сказать. Поэтому, когда выпустили церковь, деформация пошла. Оказывается, церковь нужно держать все время в подчинении. Шут. Ну, как про детей, да? Отпустили детей, сами понимаете, да? Держите как бы в хорошем положении, радуйтесь сами, как папа и мама. Аминь. Ну, такие у вас лица, как будто я что-то говорю анахроническое. Вы такого никогда не слышали. А, вы американские люди, да? Вы как бы дети, пускай делают все, что не хотят, да? Ну, хорошо, доиграйтесь дальше. Играйте, играйте в эту игру. Я уже наигрался. Я сыграл как-то с детьми небольшую демократию, потом понял. У меня было какое-то время, когда я собирал своих детей, ну да, лет, наверное, 8 назад, 9 назад, где самого какие-то внутренние процессы были, я так собрал своих девчонок. Так, девчонки, что вы думаете там по этим вопросам? Там меня там назвал где-то через полчаса, так, Виктор, или закрывай этот балаган, или я с тобой буду иметь большие проблемы. Ну, я решил поиграть, знаете, папа, часто бывает дома, время уделяет мало детям. И решил сыграть с детьми такую игру. Давайте я послушаю, что у вас какие-то мнения по семье, какие хотите вы вещи, там, что вам нравится. Как они начали говорить. И начали не с вещей, не с игрушек. Начали, папа, нам не нравится это, как вы делаете, мама, как то-то. Я так, оп, понял, доигрался, все. Демократия закончилась сразу, моментально. Решили. Вопрос не в том, что мы не должны иметь отношения доверительные с нашими детьми. Слава Богу, что вы знаете, что им нравится, что не нравится. Слава Богу, что вы с ними имеете контакт. Я говорю о другом, когда выкладываете авторитетные моменты руководства в вашей семье в руки тех, кому они не должны принадлежать. Это всем понятно? Есть определенные Богом положения, которые Бог закрепил за семьей. И такие же положения есть в Доме Божьем, потому что он тоже является семьей. Помните об этом? Аллилуйя. Может быть, через момент семьи вам лучше понимать, чем момент административный какие-то. Хорошо. Ну так, мы более-менее чуть-чуть разобрались с авторитетным подчинением. Сейчас у нас еще один целый пласт, который нужно поднять. Второе положение, которое необходимо понимать в важности поместной церкви. Это вопрос церковной дисциплины. Может, Виктор, может, мы уже пойдем? Все, служение закончится? Не спешите. А в дисциплине как раз написано довольно много. Но я взял такое красноречивое. Это 1 Коринфянам, открывайте, 5 главу с 1 стиха. 1 Коринфянам, 5 глава с 1 стиха. Ищите. Ой, там хорошо написано, мне нравится это место Писания, и я призываю вас его найти. Нашли? Аллилуйя. С 1 стиха. Апостол Павел обращается к Коринфянской церкви. Есть верный слух, что у вас появились благодеяния. И потом такое благодеяние, какое не слышно даже у язычников. Что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вашей, сделавший такое дело. А я отсутствием телом, но присутствие вас духом уже решил, как бы находясь у вас, сделавший такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, дайте внимательно, предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен, деньги Господа нашего Иисуса Христа. Итак, другими словами, Павел смотрит на церковь, которым основателем, кстати, он являлся. Вы нигде не прочитаете о послании апостола Павла, относясь к тем церквям, к которым он не имел отношения. Хотя он приходил и в Антиохийскую церковь, с которой начал свое служение, он приходил и в Иерусалимскую церковь, но нигде таких посланий нету. Почему? Потому что в духовном мире они были выше его власти. Все понимают мою мысль? Слышите внимательно? Потому что он перед каждой этой церковью после своей миссионерской поездки давал отчет. Докладывал, братья, что он сделал. Не дают отчет пред меньшими, дают отчет пред высшими. Все понимают мою мысль? И они подправляли его, в чем он прав и не прав. Особенно, когда касалось вопроса язычника. Вы помните эту ситуацию? Я надеюсь, что вы помните. Итак, он обращается к Коринфянской церкви. Он был основателем этой церкви, апостол Павел. Говорит о том, что я вижу, что вы миритесь с реальными просто людьми, которые являются вашими членами. Так написано, не язычника, говорит, среди вас. И эти реальные члены находятся в вопиющем сексуальном извращении. Но кроме того, он что уделяет внимание? Что вы, радующиеся благодати, закрыли на это глаза. Не так ли? То есть вы делаете вид, что все нормально. Ну, нормально приходит. Хорошо, я не призываю вас судить людей, которые не являются, конечно же, частью вашей поместной церкви. Они приходят сюда и выпившие, и, может быть, даже под наркотиками, и делают всякое непотребство в своей жизни. Я согласен, они во грехе, они еще в царстве тьмы. То, что они пришли в церковь, они значит, что они перешли на другую территорию, они по-прежнему там. Всем понятно? У нас, у верующих, нет права их судить. Они часто судят нас, и мы попадаем часто под влиянием, что тьма говорит о свете. Наверное, не услышали, что молчите дальше. Потому что они приходят и говорят, какие вы верующие. У них права вас судить нету. Они принадлежат одному царю, дьяволу, а вы принадлежите Богу, другому царю. И только ваш царь имеет власть говорить, кто вы и что вы. Вы слышите все? Не попадите под одно ярмо с неверными, так говорит Писание. Они не имеют права в духовном мире говорить, потому что их отец, согласно словам Иисуса Христа, дьявол. Hello, вы здесь? Я здесь никого не выгнал из церкви, ни в коем случае. Я говорю о членстве сегодня. У нас сегодня серьезное служение. Мы сегодня не говорим какие-то бирюльки, шурки, что-то. Мы должны говорить четким языком, конкретно. И вы должны понимать, что на служение приходят люди, над которыми тьма. Со мной все? Но мы служим им, потому что хотим, чтобы они оставили тьму и вышли к свету. Но многие из них, по традиции общества, особенно славянского, в котором они жили, не думают, что можно гадить весь год, в воскресенье там какое-то или на праздник Пасхи прийти в церковь, и все уйдет. Ветхий Завет, почему сказал, что сегодня год 2011, закончился давно. Помните об этом? Что в Новом Завете нет очищения грехов, которые были когда-то, что нужно было что-то принести, ягненка, там, голубей, корову, и снять себе какие-то проблемы. Помните об этом? В Новом Завете нет этого положения. Сегодня никакие приношения не работают, пока сердце не будет отдано Иисусу Христу, и вы не станете последователем Его. До этого момента эти все люди находятся прямо в демоническом царстве, можно сказать, пожалуйста, условно, в аду. Условно. А вам нужно служить таким людям. Поэтому я хочу упасти вас, закрыть ваши уши, что приходят люди, которые сегодня невозрожденные, неизмененные, грешники, начинают говорить, что вы правильно неправильно делаете, может спокойно закрыть ваши уши. Вы имеете право. Сказать, брат мой, друг мой. Может, брат не может, это, конечно, это еще не брат. Может, это родственник, тогда можно сказать брат. Друг мой, пока ты не вылезешь со своей ситуации, у тебя даже положения нет ничего говорить, какую я ситуацию. Вам понятно? Слышите меня или не услышите, наверное? Мы говорим о духовной дисциплине, о порядке в Доме Божьем. Это всем понятно, я надеюсь, вы выучите это. Друзья мои, это вот для вас спасет ваши уши, ваше внутреннее понимание. Потому что судит Бог вас. Помните, что написано, что не суди раба другого? Помните, написано? Вы должны судить себя. Я не призываю судить каких-то внешних. Написано, мы судим внутренних. Сейчас вы об этом прочитаете. Поэтому апостол Павел говорит, я хочу сделать замечание Коринфянской церкви, которая играет в игру. Теперь я говорю не о тех, которые приходят и уходят, а о тех, которые уже стали как бы своими, но жизнь свою что? Не поменяли. Они теперь хотят думать, что принадлежность к церкви и есть то, что поможет им оставить то, что у них есть. Но это не это. Помните, главное, не принадлежность сама, а твое отношение. Мы можем все получить, пройти как бы сейчас процесс, как бы записать все галочки, что я хочу быть членом поместной церкви, но жизнь свою не менять. Эта бумажка, сертификат, который вы потом получите, что вы являетесь членом поместной церкви, не даст вам свободу в духовном мире. Это всем понятно? Должны быть ваши шаги, ваши отношения, послушание и смирение, которое может вашу жизнь что? Изменить. С этим все согласны, мои друзья? И дальше двигаемся по этому местописанию. Что дальше апостол Павел здесь говорит? Что он говорит о физическом состязании? No. Он говорит об отлучении от церкви. Что он говорит? 11-12 стихов, что написано. Но я писал вам в этой же главе, 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стихи, 12 ниже. Но я писал вам, не сообщайтесь с тем, кто называется братом. Видите слово братом? И дальше. Остается кем? Блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым и кем еще? Пьяницей и хищником. С такими даже что? И не есть вместе. Я не отрезал этими словами вас от этого мира. Потому что, вы знаете, все эти проблемы находятся сегодня рядом с нами. В вашу церковь приходит, и слава Богу, что приходят люди, которые являются вот теми, кого мы сейчас перечислили. Вам всем понятно? Но вы должны четко понимать, а для этого нам нужно членство. Потому что дальше Павел говорит, ибо что мне судить внешне? Как написано у вас? И дальше он говорит, не внутренних ли вы что? Судите. То есть, другими словами, очень легкий вопрос. Кого можно знать вовне, если он не является внутри? Не так ли? Но иногда церковь ложно понимает это местописание. Выгоняет просто неверующих людей, которым и так идти некуда в этой жизни. Они пришли в церковь найти место, где они могут быть приняты, хотя они сегодня еще и под наркотиками, и под алкоголем, и другими проблемами сексуальными, и другими в своей жизни. Все понимают меня? Но найти место, где их примут, для того, чтобы их жизни менялись. Но мы когда, наоборот, терпим те, которые являются наши, для этого нам нужно определиться, кто же такие наши, кто такие не наши. Всем понятно? Это я не пытаюсь провести жесткую черту, что теперь только сюда будут приходить, которые наши. Вот будут такие пропуска, какие-то определенные там значки, карточки, какие-то там пароли, явки, и вы заходите, потому что вас, вы там свой. А сегодня пароль пастор объявляет всем, поменялся. И вы не узнали пароль, все, не попали сегодня на служение. Шутка. Шутка, конечно. Я вспомнил, что ваш пастор объявил это всем, что только эти члены, и каждому члену свой код дал. Конечно же, мы должны быть в этом мудрыми. И нам нужно определяться. Но какое же может быть наказание, если человек не является частью этого? Давайте опять же эфемерную историю. Какая-то организация прислала мне письмо в почте, мы вас наказали. Как? Ну мы вам не позволим, нашим как бы организации, стать членом. А вы спросили меня, хочу ли я быть членом вашей организации, что вы не хотите меня оттуда как бы не принимать. Глупость, да? Нонсенс. То есть вас могут быть только отлучить, наказать, проявить это дисциплинарной верой только по присутствию вашим в этом, при вашем членстве. Все понимают мою мысль? То есть Писание здесь очень четко показывает нам идею отношения к Дому Божьему. Если мы являемся его частью, тогда у нас есть к этому отношение. Поэтому я видел в свое время, когда отлучали людей от церкви. И на их головы, на их жизни падали серьезные проблемы. Люди разные по-разному интерпретируют, что такое возбуждение плоти, предать сатане. Мы не имеем настолько как бы духовной власти, чтобы как бы сказать, что теперь ты будешь под дьяволом. Но когда человек, слушайте теперь внимательно, освобождается от членства поместной церкви за те вещи, которые он в своей жизни менять не хочет, конкретно за грех, тогда, то, что сказал немножко раньше, смотрите, я пришел в Дом Божий, я стал под покровительство Бога, теперь Господь мой Бог. И теперь при проблемах, слушайте очень теперь внимательно, какие атакуют мою жизнь, я даже не подозреваю, что рука Божья и содружество детей Божьих в этом поместном месте защищает меня. Все меня слышат? Я до конца даже не понимаю, что я там не молился, там не вопрошал, там не стоял в хождении, там не постился. Но атаки, стрелы, которые летели в мою жизнь, они толкнулись не мою веру, а веру людей, с какими я нахожусь в общении. Все меня слышат внимательно? Теперь слушайте дальше. Но я после какого-то времени, что я не дано от Бога свыше, и Бог предлагал мне неоднократно помощь на ней измениться, я по-прежнему был упрямый и не менялся. Я не хотел эту вещь менять по-разному. Мне, может, эта вещь нравится по-прежнему. Я к этому имею какое-то отношение. Обрубив эту жизнь в моей жизни, нужно будет оставить этого человека. Все понимают, который мне хочется хотя бы быть с кем. Все слышат меня? И мне как-то это настолько оно стало прилипло ко мне, что я даже не представляю быть без этого, чтобы это не было. Но Бог стоит, ждет. Но церковь имеет авторитет и власть. Как мы прочитали, помните, что Иисус сказал? Если церковь не послушает, помните, что после этого будет? Итак, церковь этим наделяется авторитетом. Принести человеку поручение, сказав о том, что я готов тебе помочь, я могу тебе помочь. Это говорит церковь. Извините, что я в одном лице. Это не значит, что сообщество людей навалились на одного человека. Если только тут один будет говорить, или два человека будут говорить. Помочь тебе вылезти из твоей проблемы. Мы даем тебе шанс, мы протягиваем тебе руку. Но у церкви есть очень хороший инструмент, которым церковь не пользуется. Иногда пользуется для того, чтобы просто кого-то из злости наказать. Все места внимательно? А не для того, чтобы помочь. В этой ситуации апостол Павел оказывает услугу. Он говорит, пожалуйста, отделите этого человека от своего общения. Потому что, выйдя из этого, так наконец человек поймет, что не он защищал себя в теле Христовом, а церковь его защищала. Все понятно? Когда человек выйдет из этого состояния, вот тогда на его жизнь обрушатся вот эти все проблемы, которые были удержаны до времени. Послышали? До времени были рукой Божьей удержаны. Поэтому этим мы оказываем услугу. Потому что действительно плоть такого человека сейчас уже завопьет. Вам понятно? Потому что мы не замечаем, что духовное покрывает наши плотские. А тут теперь для плоти уже не будет защиты никакой. И дьявол ударит. Поэтому человеку обязательно и очень сильно, и очень больно. Но тут предупреждает нас служение о том, что отпустите лучше такого человека. Почему? Потому что он, находясь под этим покровом, чувствует себя условно защищенным и не прикладывает никакого усилия, чтобы поменяться. Это всем понятно? Этим вы делаете медвежью услугу для такого человека. Я опять говорю не про неверующих, которые ходят на службу. Я говорю про члена церкви, которые стоят в завете с Богом. Дорогой мой или дорогая моя, пожалуйста, погуляй какое-то время. Мы выносим вердикт по нашей церкви, что с этого момента ты больше не являешься членом нашей поместной церкви. Если вы даже не подумали, что я сказал сегодня серьезные вещи, вот в этом моменте, отпустите такого человека и можете быть уверены, что произойдет не в течение года или нескольких лет. Вам все понятно? И вы увидите и руку Божью, и силу демонических атак против него, а сам человек уже нахлебается по полной катушке. Это всем понятно? Не играйте игру, потому что церковь является очень сильным инструментом. И поэтому, когда мы сейчас заговорили о дисциплине, здесь говорится об ответственности каждого из нас, что мы делаем и как мы делаем. Не только по отношению к Богу, но и по отношению что? Друг к другу. Церковь является, напоминаю, столпом и утверждением истины. И это истина, да и аминь. Если вы такое сделаете, вы увидите реально, что эта истина работает. Почему? Тут скрывается вторая проблема. Почему люди не хотят становиться членами церкви? Потому что они грех возлюбили больше, чем любят Бога. Алло? Потому что им нравится то, что они делают больше, чем истина Слова Божьего. Когда люди ходят на служение, знаете что? Их благодать Божия что? Притягивает. Все места внимательно? Но они не принимают, почему Слово Божье? Потому что под каким углом это Слово Божье не сходило с кафедры или в отношениях, оно тут же уязвляет то, в чем они находятся. Все меня слышите? Им нравится, что благодать Божия их покрывает на это время. Хотя они находятся на чужой территории, потому что они по-прежнему в демоническом царстве. Потому что грех, вы знаете, согласно Слову Божьему, отделяет нас от Бога. Знаете об этом? Я уже как-то говорил, Иисус, висящий на кресте, сказал, зачем? Отче, ты оставил меня, потому что Он взял на себя наши с вами что? Грехи. И автоматически отделяет. Когда мы, побыв на служении, опять начинаем дальше грешить, даже не обманутесь, что вы находитесь в Царстве Света. Все меня слышат внимательно? Потому что для того, чтобы освободиться, нужно что? Покаяться. До момента, пока не покаяться, на меня начинаются атаки. Но я сначала это не чувствую, вот в этом обман. Потому что я по-прежнему часть команды, которая называется Церковь Живого Бога. Это понятно всем? Поэтому вам нужно быть четкими в этих отношениях и в этих положениях. Вы должны внимательно следить. Но я вам скажу другую ситуацию. Вот это и есть удары по плоти человека, когда вы его отпускаете. Но это есть благость. Почему? Потому что противная ситуация, этот человек что? Не поймет. Вот поэтому люди, которые ходят на служение, им нравится служение, нравится ваша атмосфера, они такой атмосферы не имеют ни в своих домах, ни в своих семьях. Вы все слышите меня? Им нравится хотя бы найти какую-то среду, где более-менее другие люди, другая атмосфера. Но любя грех и противление Слову Божьему, это удерживает их, чтобы они не открыли свое сердце. И Бог не изменил их жизни. И тогда они будут иметь полноправное участие в общении света, быть реальными служителями по местной церкви и исполнять волю Божью. Встаньте на ваши ноги, пожалуйста. В Деяниях апостолов говорится много о административных положениях церкви. Мы сегодня говорили очень много о семье, семья, семья. Я приводил примеры. Авторитета, власти, дисциплины через семейное понимание, то, что вам это близко. Но с другой стороны, церковь не только семья, церковь еще и организм, не так ли? Вы знаете, что страдает один член, страдает и что? Все тело. Но даже не об этом я сегодня хотел больше говорить. Сегодня мой разговор был больше об организации. Потому что церковь, если не будет организована, не будет бардак. Можно так сказать? Никто не обидится, нет? Если нет организации, то нет и устройства. Все понимают тоже? Понимаем ли мы в наших домах, я не знаю до конца. Мы просто думаем, что нужно, чтобы был порядок, как семья. Но и даже положение родителей должно быть организовано по отношению к детям, как и положение детей по отношению к родителям. Все понимают мои мысли тоже? Это должно быть все организовано. Может быть, не на положение каких-то власти ответственных, но хотите вы, чтобы ваш ребенок ответственный был за свою комнату, хотите? Чтобы он ответственный был за свой туалет, не так ли? Смелее! Особенно раньше был один, понятно, что трудно было. Сегодня в Америке их несколько. И мы хотим, чтобы каждый из них был ответственен за какую-то часть, не так ли? Поэтому в Церкви Божьей каждый из нас ответственен за какую-то часть. И это прекрасно, это классно, это очень симпатично и приятно. И Богу это хочется. В начале Деяния апостола говорится о том, что прибавилось там 30 тысяч человек. Откуда они знают 30 тысяч? Они исчисляли, они знали. И поэтому они прикладывались к церкви. А в другом переводе они прикладывались к ним, так написано. К ним. Кому к ним? Те, которые уже были. Что? Церковью. Вам нужно, мои друзья, быть организмом, семьей и также организацией, чтобы вы точно знали. Пускай у вас будет 10 человек, но вы знаете, что у вас 10, и вы члены поместной церкви. Это понятно? Просто написано, где даже двое или трое. Только во имя Господа Бог обещал, я буду там, что? Посреди вас. Церковь сильна не количеством. Я был и жил, и служил, и трудился в церквях на 10-15 человек. Но не так же были исполнены Духа Святого, силы помазания Божьего, и выполняли волю Божью. Потому что Бог никогда не выбирает количество. Он посрамляет большинством, меньшинством. Все знаете, у него слабый становится сильнее самых сильных. Потому что не своей силой, а силой Божьей. Исполняет волю. Но определитесь, кто вы, являетесь поместной церковью, любовь Христова вот здесь, в этом месте. Если вы не член этой церкви, ищите свой дом Божий, ибо он все равно есть для вас. И это не просто выбор, право, которое вы имеете, это ваша дисциплина и послушание Богу. Потому что я сказал и повторю еще раз, нельзя принадлежать Богу к его церкви, если не принадлежите к его строению, которое является поместная церковь. Найдите себя в Боге, для того, чтобы вы утвердились. Найдите себя, чтобы благодать Божия накрыла вас и двигала дальше. Не обманывайтесь. Тот грех, который вы храните и удержите, он рано или поздно разрушит вас. Независимо от того, верующий вы или неверующий. и не прикрывайтесь церковью. Когда церковь узнает, что у них 10-15 человек, и увидит овцу паршивую, они знают, как с ней разобраться. Да поможет им в этом Господь. Говорю, как папа, как духовный наставник. Говорю со всей любовью к вам. И к любови тем, кто по-прежнему удерживает грех в своей жизни. Ни в коем случае. Это не из какой-то злости тогда. Ни в коем случае. Потому что я сам грешил. Hello? Но сейчас я не оправдываю грех. Я говорю о благодати Божией и дисциплине Божьей. Моя молитва с вами об устройстве Дома Божьего. Потому что вы знаете, что в 6 главе остались вдовы, ненакормленные. И сразу видно, что порядок в церкви начинается. Они сразу устраивают служение. Не так ли? Является попечение о вдовах. И для этого служения находят диаконов. Это впервые появляются инструменты в теле Христовом. Вот это были апостолы, пастыря, теперь диаконаты. И решают насущные проблемы. Даже у вас видно в церкви те люди, которые имеют сердце диаконское, имеют сердце попечения людей. Да благословит вас Господь. У вас много талантов, которые Бог заложил, и они будут еще прикладываться. Но Богу знает, что вы знаете, где вы находитесь, и Бог знает, что между вами. Всем понятно? И Он заполнит каждого, и поправит каждого, и заполнит все пустые места. Потому что у Бога есть план для этой церкви. Ее бы сегодня здесь не было, если у Бога не было на это воли. У Него есть воля. И у Него есть конкретные люди, которых Он знает поименно, кто должен быть частью этой церкви. Осталось только этим поименным людям принять для себя это и послушаться Бога. Вот и все. Но прежде чем мы сейчас закончим эту молитву, у меня вопрос к вам, мои братья и сестры. Я знаю, что ваше сердце открыто пред Богом, у многих, у большинства. Но если какой-то грех стоит между вами и Богом, сегодня хороший момент от него освободиться. Если сегодня есть такие люди в зале, я приглашаю выйти вперед прямо сейчас, без всякого стеснения. Те, что вас помолились, чтобы грех был снят с вашей жизни. Любое беззаконие, любая проблема, любое отступление. Пожалуйста, смелее, здесь никакого осуждения нету. Здесь нет никакого осуждения. Потому что Бог любит, и Он знает, придет, приходите еще ближе. Бог знает, что без Него мы от своего греха не можем отказаться. Не так ли, друзья мои? Смелее, друзья мои, абсолютно. Здесь нет никакого ущемления. И пускай никакая совесть, ни какие-то внутренние позывы не говорят вам о том, что до чего я буду выходить. Выходите смелее, потому что Дом Божий – это место, где мы освобождаемся от наших проблем. Аминь.